Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 1043-я встреча у нас с вами сегодня, а мы с вами продолжаем читать книгу пророка Амоса. Мы, в принципе, сегодня будем читать вторую главу, но я хочу сначала вернуться к первой главе. Там был раздел, в котором говорится о суде над соседями Израиля, над народами, которые жили вокруг Израиля. Так вот, Амос – это сельский проповедник, но при этом он имеет широкий общемировой взгляд. Он смотрит вокруг и говорит о грехах разных народов. И надо отметить, что он называет эти грехи вполне конкретно, называет их по имени. В прошлый раз я сказал о том, что не нужно читать Священное Писание как события, происходившие в 39-м царстве, 30-м государстве. Это совершенно конкретные территории, совершенно конкретные места. И вот в связи с этим я упустил довольно важное замечание, которое я хотел бы сегодня сделать. Вот мы говорили с вами, среди прочего, о грехах аммонитян. Это предпоследний народ из тех, что были упомянуты в первой главе. Жили они на восточном берегу реки Иордан. И дальше их территория простиралась на север. Столица аммонитян того времени упомянута в 14 стихе первой главы. «И запалю огонь в стенах Равы, и пожрет чертоги ее среди крика в день брани с вихрем в день бури». Итак, Рава – это великий город того времени, это столица аммонитян. Ну и потом, уже в греческий период, этот город стали называть Филадельфия по имени Филадельфа Египетского. Ну а что же происходит там сегодня? Древняя Рава и греческая Филадельфия – это современный город Амман, столица Иордании. В Иордании и сегодня можно увидеть руины великой цивилизации прошлого. И цивилизация эта была полностью уничтожена, она была полностью разрушена. Фактически современная Иордания как раз и построена на развалинах древней цивилизации аммонитян. Ну а к югу от аммонитян жили моавитяне. О них мы читаем уже здесь, во второй главе. И давайте начнем эту главу читать, начнем с первого стиха. «Так говорит Господь, за 3 преступления Моава и за 4 не пощажу его, потому что он пережег кости царя Эдомского в известь». О чем же здесь идет речь? Ну, во-первых, давайте напомню о том, что это, конечно, не 3, не 4 преступления. Сколько на самом деле там было преступлений или грехов, ну вот сложно сказать. И в любом случае перечисляется здесь, конечно, не все. Давайте еще раз прочитаем конец первого стиха. «Потому что он пережег кости царя Эдомского в известь». Вот это весьма странно звучит, это весьма странная формулировка. Зачем пережигать кости царя Эдомского в известь? Суд против Моава вызван его несправедливостью, его мстительностью. Да, жители Эдома, Идумеи были его врагами. Но после того, как моавитяне истребили идумеев, вроде бы этого должно было быть достаточно. Победа над врагами совершена. А нет. Они не только истребили жителей Идумеи, они также сожгли кости идумеев. И вот это как раз и был тот шаг мстительности. И это та самая мстительность, за которую Бог пошлет огонь на Моав. Они не просто одержали победу, они решили добить своих побежденных, добить своих бывших соперников, и ради этого пошли на мстительность, ради этого пошли на жестокость. Обратите, пожалуйста, внимание, что в данном случае, в первом стихе второй главы книги пророка Амоса, говорится именно о непропорциональных, мстительных действиях моавитян. Читаем дальше второй стих. «И пошлю огонь на Моава, и пожрет чертоги Кириофа, и погибнет Маав среди разгрома с шумом при звуке трубы. Истреблю судью из среды его и умерщвлю всех князей его вместе с ним, говорит Господь. Бог говорит, что Маав погибнет среди разгрома с шумом. Ну, то есть, это будет шумное падение, об этом станет известно, это услышат. Так, собственно, и произошло. Этот гордый народ был разбит и погублен Навуходоносором. И вот со времен Навуходоносора никто о нем не слышал. Но вот что интересно. Ведь именно из этой языческой страны происходила скромная девушка по имени Руфь. Именно она, овдовев, осталась со своей свекровью по имени Наиминь. Именно она вместе с Наиминью вернулась в Израиль, вернулась в Иудею, вернулась в Вифлеем. Именно она стала в конечном счете женой Вооза, и именно она вошла в родословную Иисуса Христа. И именно о ней мы читаем в одной из самых красивых и самых романтичных книг Библии. И да, она как раз происходит из Моава. Вот эти люди были язычниками, но вот вся эта история, история Руфи, указывает на то, что может совершить Божья благодать в жизни верующего человека, если человек позволит Богу над собой работать. Ну а мы с вами идем дальше, и мы подходим к народу, который мог бы поступать лучше. И он должен был бы поступать лучше. Он должен был бы стать более чутким к Божьему Слову, но не стал. До сих пор мы с вами читали о соседях Израиля. Ну а сейчас речь пойдет о самом Божьем народе. Но начинает пророк Амос не с Израиля, он начинает с Иудеи, с Южного царства. С того самого, из которого он сам происходил. То есть пророк провозглашает Божий суд на свой народ. Итак, 2 глава, 4 стих. «Так говорит Господь, за три преступления Иуды и за четыре не пощажу его, потому что отвергли закон Господень и постановление его не сохранили, и идолы их, вслед которых ходили отцы их, совратили их с пути». И вот опять, пророк ведь мог перечислить множество преступлений иудеи. Однако здесь названы лишь главные. Я хочу прочитать 5 стих, потому что тогда мы с вами легко увидим несколько важных вещей. Итак, 5 стих. «И пошлю огонь на Иуду, и пожрет чертоги Иерусалима». Очень коротко говорится здесь о том, что подробнейшим образом описано в книге пророка Исаии, в книге пророка Иеремии, в книге пророка Иезекииля. То есть Бог будет судить Южное царство, Иудею. И да, Южное царство действительно пошло в Вавилонский плен. И произошло это не случайно. Да, не сразу. Но вот суд этот предсказывается уже здесь. И причина в том, что иудеи не исполняли Божьи заповеди, пренебрегли Божьим законом. И вот здесь действительно перед нами очень яркая такая и резкая перемена тона, перемена направления всего библейского повествования. Те грехи, о которых говорится здесь и дальше, связаны с Божьим законом. Это новое слово, новое понятие, если мы берем только сначала книги пророка Амоса. Потому что другие народы по Божьему закону не судятся. У них этого закона нет. А вот иудеи был дан Божий закон, однако им пренебрегли. Храм ведь находился именно в Иерусалиме. И важно увидеть, что в 5 стихе Иерусалим упомянут. Иерусалим был очень дорогим местом для каждого иудея. И я полагаю, что очень тяжело было Амосу об этом пророчествовать. Обратите, пожалуйста, внимание еще раз. Бог судит их именно по закону. И Бог судит иудею за вполне конкретные грехи, которые четко определены или расписаны в законе. И вот смотрите, у других народов не было Божьего закона, а вот иудеи и Израилю Бог его открыл. Соответственно, и судимы эти люди на другом основании. Они судимы по Божьему закону. Снова и снова, как и другие пророки, Амос говорит о суде огнем. И реальность этого суда мы с вами видели, например, в исторических книгах. Потому что вы помните, когда пришел Навуходоносор, это уже третий, последний приход армии Навуходоносора, 586 год до Рождества Христова, так вот, он сжег Иерусалим буквально дотла. Все сжег, ничего не оставил. Остались только камни. И камней там было, конечно, много. Но это будет потом. А сейчас представьте себе, что Амос ведь говорил эти слова в Вифиле, при царском дворе. Могу предположить, что каждая его проповедь была посвящена одному из этих народов. И он провозглашал Божий суд на этот народ. И вот он доходит до Иудеи. И получается, что рубашка – это все ближе к телу. То есть, смотрите, идет такая географическая история. Амос как бы обходит вокруг Израиля и Иудеи. Он движется по кругу, мы это уже замечали. Но сейчас круг начинает сужаться. И думаю, что многим в этот момент стало как-то неуютно, как-то не по себе, когда пророк начал упоминать Иудею. Но, с другой стороны, помните, что 10 северных колен и 2 южных колена часто друг против друга воевали. Между ними была вражда. Да, конечно, иногда были и альянсы, но главным образом вынужденные, утилитарные, для противостояния общему внешнему врагу. Однако, по большей части, южане и северяне к тому времени были уже именно соперниками. И вот, когда Амос начал говорить против Южного царства, с ним еще могли согласиться. И с удовольствием при том. Но вот как же насчет Северного царства? И вот здесь, начиная с 6 стиха, Амос говорит как раз о Северном царстве. Рубашка все ближе и ближе к телу. Его слушают правители и сам царь. Это как проповедник, который для начала говорил о грехах чужих, но постепенно он подходит к греху конкретного слушателя, и конкретному слушателю тому становится не по себе. Рассказывают про пастора, проповедовавшего о грехах, которые бывают среди христиан. Так вот, он говорит о пьянстве, о курении, о нецензурной брани. И на первом ряду в церкви сидит женщина, и каждый раз она очень громко говорит «Аминь! Аминь!». И вот после этого, четвертым пунктом проповеди, пастор начал говорить о сплетнях. И вдруг эта женщина встала и закричала на всю церковь «Не вмешивайтесь в мою личную жизнь!». Вот так же и Амос. Он вмешивается, причем вмешивается совершенно бесцеремонно в личную жизнь тех, кто его слушает. Это уже не грехи моавитян, это грехи Северного царства. У них ведь тоже был Божий закон, у них были Божьи заповеди, Божье слово.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Послушайте, пожалуйста, Амоса. 6 стих начинается со слов «Так говорит Господь». Скажу вам вот что. Для меня принципиально важно, проповедуя, осознавать, что «Так говорит Господь» – это высший авторитет, или, точнее, высший источник всякого авторитета. И чтобы узнать, что говорит Господь, совершенно принципиально понимать, что говорит Божье Слово. Бог говорит то, что говорит Библия. Библия – то, что говорит Бог. Читаем 6 стих дальше. «За 3 преступления Израиля и за 4 не пощажу его, потому что продают праведного за серебро и бедного за пару сандалий». Этих преступлений тоже, конечно, больше, чем 3 или 4. И, кстати, здесь мы найдем подтверждение моих слов. Дело в том, что упомянуто здесь гораздо больше, чем 3 или 4 преступления. Перед нами не закрытый список. Перед нами некоторые наиболее яркие, наиболее серьезные преступления. И опять-таки Амос отталкивается от заповедей закона, данного через Моисея. И речь идет о том, как эти заповеди исполняются или не исполняются в повседневной жизни израильтян. Что же это такая за история про бедного, про пару сандалий и так далее? Вообще очень много здесь говорится о бедных. Ведь у 10 колен Израиля тоже был Божий закон. Однако они совершали точно такие же грехи, как и их соседи. Мы с вами даже видели, что люди, которых Бог выселил из Ханаана, были виновны ровно в том же. Именно поэтому они потеряли землю. И прежде всего мы читаем как раз о несправедливости по отношению к бедным. И мы видим, что пророк здесь немало говорит как раз о бедных людях. Давайте, кстати, заодно сразу прочитаем 4 главу, 1 стих, и сразу после этого 5 главу, 11 стих книги пророка Амоса. 4.1. «Слушайте слово сие, телицы вассанские, которые на горе Самарийской. Вы, притесняющие бедных, угнетающие нищих». Именно об угнетенных и притесненных идет речь сейчас. И 5 глава 11 стих. «Итак, за то, что вы попираете бедного и берете от него подарки хлебом, вы построите домы из тесанных камней, но жить не будете в них». Понимаете, какая штука? Бедные люди никогда не получат справедливости на земле, пока Христос не установит свое царство. Единственная надежда решения проблемы бедности – это Господь Иисус Христос. Никто другой не решит проблемы бедности или проблемы нищеты, которая сегодня существует и очень остро существует на земле. Дело в том, что люди, которые попадают во власть, это люди богатые. И чем выше, тем богаче. Люди эти принципиально не могут понять жизнь и проблемы бедных людей, как бы они это ни пытались сделать. И я очень рад, что Христос придет и расставит все по своим местам. Но кто-то спросит, а скажите, пожалуйста, конкретно, какой закон был нарушен действиями, описанными в 6 стихе 2 главы книги пророка Амоса? Ну, хорошо, давайте разберемся. На самом деле таких законов довольно много. А прочитаем мы, например, в Второзаконе 16 глава 19 стих. «Не извращай закона, не смотри на лица и не бери даров, ибо дары ослепляют глаза мудрых и превращают или извращают дело правых». Бог дал этот конкретный закон, чтобы защитить бедных в суде. Тогда ведь могло быть и так, что за взятку невинного человека признавали виновным. Да и сегодня такое тоже порой бывает. Бедным людям и сегодня бывает сложно найти справедливость, когда определяющим фактором оказываются деньги и политическое влияние. Так что Амос говорит об очень серьезной и актуальной проблеме. Даже пара обуви считалась достаточной взяткой, чтобы извратить суд и заставить бедного страдать. Я еще раз прочитаю Амоса 2.6. «Так говорит Господь, за 3 преступления Израиля и за 4 не пощажу его, потому что продают правого за серебро и бедного за пару сандалий». Вот если человек просто прав, просто праведен, его можно все-таки засудить, но стоит это дороже, за серебро. Ну а бедного просто за пару сандалий. 7 стих. «Жаждут, чтобы прах земной был на голове бедных, и путь кротких извращают. Даже отец и сын ходят к одной женщине, чтобы бесславить святое имя мое». Начало 7 стиха интерпретируют по-разному. Есть несколько возможных толкований. Одно из них – люди хотят, чтобы бедные всегда посыпали головы пеплом. То есть люди хотят, чтобы бедные всегда признавали себя виновными. Просто потому, что они бедны, и они не могут защититься. Есть, однако, и другое толкование, и оно прямо противоположно, потому что слова, которые здесь используются, они могут иметь разные значения. А людям или богатым людям жалко даже самого этого праха, самого этого пепла, которым бедные посыпают голову. Да что еще прах или пепел на этих людей изводить? И в любом случае это несправедливость, это притеснение по отношению к некоторым людям, по отношению к людям бедным, людям неимущим. Жаждут, чтобы прах земной был на голове бедных. То есть пусть они всегда чувствуют себя так плохо. И дальше путь кротких извращают. Это про клевету. На смиренных людей, на кротких людей клевещут. Их жизнь представляют извращенно. Да и самих их хотят увести с этого пути. Дальше говорится про блуд. Даже отец и сын ходят к одной женщине. А тут нужно понимать блуднице, чтобы бесславить святое имя мое. Речь идет о блуде, которым занимаются и отец, и сын, причем с одной и той же женщиной. Так что вот этот блуд бесчестит святое имя Божие. В общем, блуд, безнравственность – это дело не новое. Это не то, что у нас такое, знаете, прогрессивное время, когда мы вдруг поняли, какие мы в кавычках красивые и добрые и любвеобильные. Нет, друзья мои, такое было уже в древнем Израиле. Но штука как раз в том, что Бог это ненавидит. И Он дал конкретные законы на этот счет. И вы видите, что такой проповедник, как Амос, после подобных обличений вряд ли стал бы популярным. Такие проповеди не нравятся людям. Их не хотят слушать, потому что Амос занимал сторону угнетенных и осуждал неправедность, несправедливость, где бы она ни находилась, без лицеприятия. Он осуждал угнетение бедных как общественное явление. И осуждал он также безнравственность. Но это еще не все. Давайте прочитаем начало 8 стиха. «На одеждах, взятых в залог, возлежат при всяком жертвеннике». Нам с вами сегодня это сложно понять. Но вы знаете, что на этот счет был совершенно конкретный закон. Давайте прочитаем книгу Второзаконие, 24 глава, 12 стих. «Если же он будет человек бедный, то ты не ложись спать, имея у себя залог его». И дальше 13 стих. «Возврати ему залог при захождении солнца, чтобы он лег спать в одежде своей и благословил тебя». И тебе поставится сие в праведность пред Господом Богом твоим. О чем здесь идет речь? Бедному человеку нечего было оставлять в залог, кроме его собственной одежды. Но одежда эта могла быть последней. И вот Божие Слово говорит о том, что последнюю одежду можно брать в залог, однако с одним условием. Когда сядет солнце, эту одежду надо вернуть, чтобы человеку было не холодно спать. И Бог говорит, вы нарушаете эти законы. Вы меня не слушаете. Давайте еще раз прочитаем 8 стих, и я хочу обратить ваше внимание еще на один момент. «На одеждах, взятых в залог, возлежат при всяком жертвеннике, и вино, взыскиваемое с обвиненных, пьют в доме богов своих». Так вот момент. «При всяком жертвеннике и в доме богов своих». А вы понимаете, что жертвенник-то ведь должен быть только один, и то в Иерусалиме, никаких других. И Бог должен быть только один, Бог Яхве, Бог неба и земли, никаких богов своих. Так вот, эти люди ушли в идолослужение. И дальше здесь говорится еще и о пьянстве. К этой теме мы с вами еще перейдем позже. Ну и опять-таки, это ведь и есть грехи, которые раньше были у жителей Ханаана, у людей, которые населяли Ханаан до евреев. Например, эти грехи были у амореев. Смотрите, 9 стих. «А я истребил перед лицом их Амарея, которого высота была, как высота кедра, и который был крепок, как дуб. Я истребил плод его вверху и корни его внизу». Ну, то есть, Бог говорит, если я истребил амореев, то неужели вам это сойдет с рук? Так говорит Господь. Было это тогда, есть это и сейчас. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.